Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии» в студии. С вами этот час проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 28 июня, День Конституции Украины. Минобороны Российской Федерации заявила, что их Черноморский флот и пограничная служба открыли предупредительный огонь по британскому эскадренному миноносцу «Дефендер», который якобы, цитата, «пересек государственную границу Российской Федерации в Черном море». Конец цитаты. Перед кораблем страны-члена НАТО, который приблизился к мысу Фиолент аннексированного Крыма, Россия якобы выстрелила со сторожевого корабля, а после этого сбросила 4 бомбы с самолета Су-24М. В Минобороны Великобритании заявили, что, цитата, «ни один выстрел не был направлен в сторону «Дефендер», а сам их корабль, цитата, совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». Однако журналист BBC, который был на борту «Дефендер», рассказал, что катера российской береговой охраны действительно угрожали британскому кораблю. В Черном море в эти дни стартует учение «Сибриз-2021», в котором примет участие рекордное количество стран, 32, в том числе 6-й флот ВМС США. Какой вывод сделали в генштабах западных стран после угроз атаки со стороны России? Чем может закончиться реальное боестолкновение между ядерной державой Российской Федерации и одной из стран НАТО? И не решит ли Запад лишний раз не провоцировать Кремль после таких инцидентов? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник и адмирал Игорь Кабаненко. Сегодняшний эфир в записи, но звоните на наш автоответчик, его номер 0800-300-403. Подождите 10 секунд и говорите. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Должна ли Конституция быть неизменной? Украина довольно часто, по сравнению с государствами устойчивой демократии, вносит правки в свой основной закон. Иногда это вызывает иронию и критику граждан. Политики переписывают основной закон под себя. Иногда беспокойство, особенно когда дело касается суверенитета страны. Моя коллега Дарья Куринаев в День Конституции расспросила о том, как часто можно менять Конституцию и нормально ли это, у эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко.
Конституція України за роки свого існування змінювалася неодноразово, що доволі характерно для країн транзитної демократії, розповідає експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Богдан Бондаренко. Бо таким чином країна визначає для себе оптимальну модель правління.
У Сполучених Штатах так само багато правок вносилося, в принципі, одразу після ухвалення такої конституції. Але, причому, у нас проблема, яка відрізняє від країни з стабільної демократії, полягає в тому, що перша проблема, що конституція вносилася час після радянського впливу в Україні, воно сприймалося як основний закон, а не як договір. Відповідно, договір між різними соціальними групами та владою.
Саме через це довіри до Конституції було небагато. Її вважали спущеним згори законом, який можуть змінювати можновладці, як їм то заманеться. Ця проблема лишається і донині, адже Верховна Рада може вносити більше змін до Конституції, не обговорюючи ці зміни із суспільством.
Відповідно, якщо влада у вигляді законодавчого органу розуміє, як суспільство оцінює Конституцію, як просто такий закон, цей закон можна міняти будь-яку сторону. Ось цьому, в принципі, основна біда. Друге, що біда полягає в тому, що ми переживалися такі періоди маятника, тому що нас хитало в одну сторону, в іншу, в одну сторону, в іншу. А це так само відображалося і на тексті Конституції в частині, наприклад, по розділі парламенту, президента.
За словами Бондаренка, це все логічний шлях для країни з молодою демократією. І згодом, коли Україна визначиться з прийнятою для себе моделлю управління, то й текст Конституції буде стабільним.
В умовах, які зараз знаходиться Україна, мені здається, що там на сьогодні нам підходить парламентсько-президентська змішана республіка, яка у нас декларативно зараз є, але насправді в тексті нашої Конституції президент є занадто сильною фігурою, що де-факто перетворює Україну на президентсько-парламентську форму правління.
Пояснює експерти, наголошує, що перш за все треба чітко визначити, хто і за що відповідає, щоб привести повноваження кожного органу до сфери його компетенції і не допустити виходи за межі повноважень. Бо будь-який вихід за межі повноважень може призвести до узурпації влади і диктатури, як це сталося з деякими пострадянськими країнами, де вся влада перебуває у руках президентів. Але й повністю парламентська республіка Україні не підходить, вважає Бондаренко.
Парламентаризм є на дуже слабкому рівні. Тому я вважаю, що все-таки нам треба президент, але президент в обмеженнях ролі арбітра, менеджера, кризового менеджера, коли парламент не справляється, а він стає запобіжником для неефективності. Водночас ми можемо згадати приклади нещодавніх конституційних криз в інших країнах, зокрема Румунія, Польща, вказували все-таки можливість наявності парламентської диктатури, тому важливо все-таки президента наділяти окремими повноваженнями.
Але хто ж в цій ситуації є гарантом Конституції? Серед багатьох людей побутує думка, що президент. Але це не зовсім так. Президент є гарантом додержання Конституції.
На кожну компетенцію президента є чітко визначені повноваження. Це можливість накладення вето на неконституційні закони. І друге, це можливість звернення до Конституційного суду з конституційним поданням, якому він буде просити Конституційний суд визнати щось неконституційним.
А от захистом Конституції займається Конституційний суд. Українська Конституція не є досконалою, але вона й не може бути ідеальною, бо не відповідає на всі оперативні питання, які виникають в Україні, каже Богдан Бондаренко. У Конституції мають бути закріплені принципи, яких зобов'язані дотримуватися всі громадяни і органи влади. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен. Дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство, Киевскую Русь, но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы один народ, это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков. Ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян.
Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио Донбасс Реалии.
Приветствую слушателей громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему эфиру. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Сегодняшний эфир выходит в записи, но звоните на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим инцидент в Черном море. И имеется в виду якобы обстрел британского корабля Defender в водах вокруг аннексированного Крыма. Какие выводы сделали в генштабах западных государств после угроз атаки со стороны Российской Федерации? Чем может закончиться реальное боестолкновение между ядерной державой Российской Федерации и страной-членой НАТО? И не решит ли Запад лишний раз не провоцировать Кремль после вот таких вот инцидентов? И это может повредить Украине. Естественно, об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Мы можем требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал инцидент с британским эскадренным миноносцем «Дефендер», который якобы, цитата, «пересек государственную границу Российской Федерации в Черном море». Это цитата Минобороны Российской Федерации. «Перед кораблем страны-члена НАТО, который приблизился к мысу Фиолент аннексированного Крыма, Россия якобы выстрелила со сторожевого корабля, а после этого сбросила 4 бомбы с самолета Су-24М». Минобороны Великобритании заявила, что, цитата, «ни один выстрел не был направлен в сторону «Дефендер». Конец цитаты. Однако журналист BBC, который был на борту, сообщил, что российские катера угрожали огнем британскому кораблю. И все это происходит накануне учений «Сибриз-2021» в Черном море, в котором примет участие рекордное количество стран в этом году, 32, в том числе 6-й флот военно-морских сил США. Начнутся эти учения уже 28 июня. Зачем «Дефендер» приблизился к аннексированному Крыму и осмелится ли это повторить? Какой вывод сделали военные политики стран НАТО? И чем может закончиться реальный бой между ядерным государством Российской Федерации и кораблем одной из стран НАТО? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также с нами Игорь Кабаненко, адмирал запаса военно-морских сил Вооруженных сил Украины, бывший заместитель министра обороны Украины в 2014 году. Игорь, здравствуйте.
Да, доброго дня.
К нашим слушателям обращусь. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Также следим за вашими репликами в наших социальных сетях, где прямая видеотрансляция нашего эфира. В Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на страничке Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. И, Игорь, давайте первый вопрос к вам зададим. Вот вчера мы видели публикации вот этих вот маршрута, по которому шел Defender и приблизился к берегу аннексированного Крыма. Вот наскочил Defender, судя по его маршруту, на ту одну из трех закрытых зон, которую Россия захотела закрыть аж до октября этого года в связи с военно-морскими учениями. Вот с вашей точки зрения, Defender, такой современный достаточно эскадренный миноносец, он случайно или нарочно отклонился вот в сторону аннексированного Крыма?
Ну, подождите, не идет речь о том, что случайно там или преднамеренно. Дело в том, что этот район, в этом районе, находится система, так называемая система разделения движения. Постоянно ходят суда, корабли и так далее, потому что, ну, она так была создана, именно так установлена. Да, она там на определенном участке, там 10 морских миль от побережья Крыма. Но, еще раз повторюсь, это международная система. По ней ходят постоянно суда и корабли, имеют право в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 82 года, если я не изменяю память, по-моему, статья 17, там написано очень четко правила мирного прохода военного корабля. Вот, через там территориальные воды. И Defender так и сказал, что я проходил через Украины, ничего не нарушая правом мирного прохода. То есть здесь, в принципе, понимаете, ведь со стороны Российской Федерации там какие-то стрельбы и так далее, но не могут они быть там, потому что по курсу движения...
Пропала у нас связь с Игорем Кабаненко. Я напомню, мы разговариваем о том, к чему приведет вот такой вот прецедент, который случился у берегов аннексированного Крыма, когда кораблю эскадрильный миноносец Defender британских военно-морских сил Российская Федерация, ну, силой, угрозами попыталась сделать так, чтобы он отплыл подальше от берегов аннексированного Крыма. Ну, по сути своей, это могло закончиться и столкновением вот между двумя государствами, по сути своей, ядерными, и Британия является членом Североатлантического альянса, и у Российской Федерации есть ядерное оружие, и, судя по всему, атака на военный корабль британский, если бы стреляли не предупредительными огнями, то могла бы закончиться вот серьезным боестолкновением. Зачем Defender приблизился к этому аннексированному Крыму? Осмелится ли он это повторить? Какой вывод сделали военные политики стран, членов НАТО, и чем может закончиться реальный бой между ядерной Россией и кораблем одной из стран НАТО? Об этом мы сейчас будем говорить в студии. Я надеюсь, вы будете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Вот попрошу наших редакторов сказать мне, кто сейчас есть на прямой связи, потому что не совсем я понимаю. Говорят, что с нами Алексей Мельник. Алексей, ну тогда к вам такой вопрос. Ну вот говорит Игорь Кабаненко о том, что шел-то он по международно признанному маршруту. Но ведь понимал прекрасно и корабль, и Минобороны Великобритании, наверное, экипаж корабля о том, что Россия будет нервничать, мягко говоря, что зайдет британский корабль в эти зоны, которые Россия объявила закрытыми для судоходства, хотя и не признает это, но, получается, шли на обострение неким образом. Это был такой символический жест.
Ну, я думаю, мы подождем все-таки адмирала Кабаненко, чтобы он подробно остановился на морских аспектах. Вот я хотел бы сказать о том, что или мои оценки по той информации, которая на сегодняшний день есть, что это действительно... Первое, он действительно не заблудился, как, например, россияне обычно любят говорить. Вот, и он совершенно сознательно вошел то есть проходил там, где он проходил. Там может быть спорный вопрос, заходил ли он на этих полторы мили в 12-мильную зону, но опять-таки по британской версии, то есть это территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. То есть российская версия, понятно, они настаивают на том, что вопрос Крыма закрытый, считают эти воды своими российскими. Вот. Ну, то есть есть вот такая вот одна из многих конфликтных зон. Вот. И то, что британцы, как вы говорите, сознательно это делали, вряд ли была задача их провоцировать Россию на такое агрессивное положение, потому что, ну, это было бы, наверное, не совсем логично. То есть если было намерение, то это показать России, что ее претензии на незаконные претензии на акваторию Черного моря, которая по международному праву считается украинской, совершенно нелегитимны, и мир не собирается с этим соглашаться.
Алексей, ну вот после этой реакции, которую мы сейчас увидели на днях, да, и комментария Сергея Рябкова, замглавы российского МИДа, о том, что будем бомбить, ну вот прокомментировал уже министр обороны Великобритании Бен Уоллес этот инцидент, комментарии The Times, изданию британскому, цитата: «Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права, ему ничто не будет препятствовать в мирном проходе». Ну, то есть говорят они о том, что будут продолжать это делать. А как вы думаете, ну вот в генштабах, в том же британском, увидели эту ситуацию, но видят, что размахивается Россия бомбами, может действительно бомбить эскадренный миноносец Defender, будут там дальше идти, как вы считаете, проходить и раздражать Российскую Федерацию?
Вы правильно ставите вопрос. Я абсолютно уверен, что была произведена оценка рисков, что это не было решение командира корабля. Вот. Вместе с тем, вот то, что вы говорите, зачем, выбор, в общем-то, небольшой. Либо мы, я имею в виду не только Украина, но и то, что мы называем цивилизованный Запад, признает право России изменять статус-кво и делать то, что они делают, вот, либо мы будем каким-то образом показывать им, что мы с этим не согласны, и это не пройдет. Причем я говорю, если бы вопрос стоял только о интересах Украины, территориальных водах Украины, вот вряд ли британское командование стало бы подвергать риску корабль и экипаж. Вот. Потому что таких конфликтных зон в мире достаточно много, и если в одном месте Россия достигнет этого успеха, значит, она будет повторять это в другом, и не только она, но и те, кто внимательно смотрит за реакцией мирового сообщества на подобные действия.
Алексей, а если, ну, Владимир Путин предлагает проверить через вот своих подопечных, да, и замглавы российского МИДа, и Дмитрия Пескова, который тоже вот в похожем духе поддержал вот это вот предложение Сергея Рябкова бомбить, если действительно будет атакован корабль страны члена НАТО, как отреагирует НАТО, ну, или Великобритания та же?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы обратить внимание на еще один интересный момент, или существенный момент. То есть в последнее время Россия все время пытается, вот, скажем так, делать вид «нас там нет», да, вот, отрицать то, что происходит. В данном случае, потому что, мне кажется, Россия несколько преувеличивает, во-первых, то, что там действительно произошло, а во-вторых, она пытается все-таки шантажировать вот, или пугать тем, что они могут перейти к реальному.
Стратегия сумасшедшего, вот называл глава украинского МИДа вот эту вот тактику Дмитрий Кулеба.
Да, то есть этому давно есть определение, но в чем реальная опасность? Действительно, если так будет принято такое решение, во что я очень слабо верю, потому что Россия не может не понимать последствий. Последствия я имею в виду не переход к неконтролируемой эскалации, что, в общем-то, тоже возможно. Вот. Но, скорее всего, Россия понимает, что ни Россия, ни Запад не заинтересованы в военном конфликте. Поэтому те горячие там линии, красные линии, они будут немедленно задействованы для того, чтобы купировать ситуацию и не допустить даже локального какого-то конфликта. Вот. А последствия, о которых я говорю, и которые понимает Россия, это то, что Запад ударит по ней тем оружием, которое не является военным реальным оружием, вот, а тем оружием, которое реально эффективно может нанести огромный вред России. Поэтому, говорю, вряд ли за подобными угрозами планируются реальные акции. Вот. В чем, тем не менее, в чем самый большой риск, это то, что вот мы видели, наверное, многие видели, слушатели, зрители, те кадры пролета, демонстративного пролета российских самолетов. Там их насчитали несколько десятков. Будут еще кадры, если это была действительно стрельба. То есть один из этих летчиков, один из этих артиллеристов может ошибиться, либо всерьез взять на себя ответственность, инициативу за вот те угрозы бомбить. Вот, и сработает то, что называется на таком лексиконе экспертном стратегический капрал. То есть это когда вот уровень какого-то капрала там или сержанта, или младшего офицера может существенно, внести существенные коррективы в планы генеральных штабов. Вот в этом и как раз, на мой взгляд, очень большая опасность по более широкой эскалации, которая, опять-таки, я говорю, скорее всего, будет попытки сразу ее погасить.
То есть, действительно, возможны инциденты определенные из-за вот такой нервозности.
Нервозные инциденты.
Да, которых, кстати, и предупреждали в Российской Федерации в связи с этими приближающимися учениями «Сибриз-2021». О них мы еще поговорим. Присоединился к нам, вернулся, точнее, Игорь Кабаненко, адмирал запаса военно-морских сил, вооруженных сил Украины. Такой вопрос к вам, Игорь Васильевич. А вот то, что как поступать, собственно говоря, в каких-то кризисных ситуациях, это решает капитан корабля, который вот непосредственно проходит по вот этому маршруту. Ну вот давайте смоделируем, да, потому что ну, в будущем, судя по принципиальным позициям сторон, возможны некоторые инциденты. Кто принимает решение? Может ли, ну, допустим, капитан британского корабля принять решение стрелять в ответ, или он будет связываться с Лондоном?
Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что вот все, что происходит, здесь нет провокации какой-то, нет, на мой взгляд, специального такого умысла, там, такого гибридно, там, открыто скрытного и так далее со стороны британского экипажа, эсминца. Во-первых, хочу отметить, он ведь действовал в нормах международного морского права. И Россия нарушала. Она считает море своим, это не так. Потому что в море действуют определенные законы, международно установленные, в международной практике, есть конвенции, еще раз хочу повторить, и так далее. И вот такие вещи, которые сегодня допускаются, ну, допустим, не пропускать, это же как бы продолжение действий. Как бы со стороны российских федераций, допустим, не допускались наши патрульные корабли государственной пограничной службы, не пускались авиации, обстреливали оккупированных платформ газовых там, и так далее. То есть это все нарушение международного права. Нарушение в данном случае, вот когда это касается права открытого моря, ну вот, говорим там, нейтральные воды, так это в международной практике называется право открытого моря. В данном случае, когда я пользовался правом мирного прохода, это также международное право. И со стороны России, я хотел бы на этом сосредоточить внимание, со стороны угрозы, там, допустим, в полигонах, которые прилегают к этому району системы разделения движения, где двигался британский эсминец, они или боевые упражнения, там, как бы привлекая внимание, говорят, что вот они с этим не согласны, это все является нарушением. Я хотел бы на это обратить внимание. Идея общим нарушением международного права. Допускается здесь, значит, международная комьюнити должна сказать, окей, мы допускаем это в Южной. Где не менее сложная ситуация. Мы допускаем это в Арктике, где также со стороны Российской Федерации там предпринимаются меры ограничить международное морское право в своих интересах. Но это неприемлемо. Это вещи, которые уже много раз в войнах опробованы с огромным количеством жертв и крови и так далее. То есть, ну, эти вещи неприемлемы. Потому что это пересмотр канонов, пересмотр границ и так далее.
Игорь Васильевич, а вот атака, атака на корабль страны-члена НАТО, это пятая статья вот, договора по НАТО?
Это пятая статья. Есть определенные процедуры. Они четко выписаны в соответствующих доктринах. Атака военного корабля, это уже тоже, это как бы все выстроено опытом холодной войны там и войн предыдущих. Что такое атака корабля? Есть, объявляется... самообороны. Были еще в свое время договора вот, об одном из них, о пересмотре такого договора, или о пересмотре по усовершенствованию такого договора 1978 года, предотвращение инцидентов на море. Это международный договор был заключен в свое время между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. После там очень драматических таких гибели личного состава там и так далее. То есть речь идет о том, что уже существует и зоны, и порядок действий и так далее. Если такая атака будет происходить на корабль, то, безусловно, командир корабля имеет полномочия соответствующие принимать решение сам. Потому что есть зона, еще раз повторюсь, самообороны корабля, и он будет это делать. А будет отражать атаку, внезапную атаку, передавать определенный сигнал на командный пункт, там, флота и так далее. Но он будет действовать с обстановкой. Это первое очень важное. Второе. Вы сказали относительно известной статьи 5 Вашингтонского договора. Да, это всего статьи 5. Это, соответственно, запускаются совсем другие механизмы. И в действиях политической организации НАТО, и военной организации НАТО. То есть, несмотря на какие-то другие аспекты, там, экономические, безусловно, будут экономические, политические, информационные, другие, кибернетические действия. Но военная организация сразу будет реагировать, потому что эта квалификация нападения на одного из членов Альянса, что считается... нападение на весь альянс в целом. То есть один за всех и все за одного. И в этой ситуации я думаю, что я слышал в эфире там разговоры о том, что а что же будет дальше. Я думаю, что британцы таким образом подают сигнал своим коллегам, что свобода судноплавства, это freedom of navigation, это одно из ключевых прав, которым все государства, которые имеют недоступ морю, которые имеют соответствующие ресурсы мореплавания. Это неотъемлемое право. То есть, что ее нужно защищать, свободу мореплавства, что нужно принимать соответствующие меры. И неприемлемым является права, ну, там, посягательство на эти права со стороны, неважно, Российская Федерация, другая, Китай или кто-то другой, потому что вот это посягательство, это очень опасно. Это ведет, опять же, к пересмотру, к переделу, к войне. К серьезной, масштабной войне. Потому что это фундаментальные, еще раз повторюсь, права, которые выстраданы и кровью, и потом, и гибелью большого значительного людей. И учитывать в том числе опыт холодной войны.
Вопрос Алексею Мельнику, содиректору программы внешней политики международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, ну вот говорим мы о правах, да, о международном мореплавании, о свободе его, но в генштабах, наверное, есть же и свои аналитики, да, и не только там воевать хотят, а и каким-то образом упреждать столкновения, наверное, основываясь на опыте холодной войны. Есть ядерная доктрина Российской Федерации, где, кажется, есть возможность упреждающего тактического ядерного удара, если вдруг России покажется что-то. Наверное же это тоже там как-то анализируют и принимают во внимание в вот этом всем. Или это не имеет значения в данном случае?
Ну, я бы не делал такой очень большой сейчас шаг к ядерному оружию. Вот. Но действительно, поскольку вы вспомнили ядерную доктрину российскую, то там есть довольно достаточно настораживающие моменты. Это касается того, что Россия декларирует свое право применить ядерное оружие не только в случае ядерного нападения, но и, как там сказано, в случае обычных применения обычных вооружений, но в масштабах, которые угрожают, как, не могу сейчас дословно вспомнить, но типа существованию самого российского государства. Вот, а вот, вот здесь кроется очень большая опасность, потому что что имеется в виду под российским государством, я имею с точки зрения Путина и его генерального штаба, его военных, вот что они могут считать такой экзистенциональной угрозой для России. Вот, поскольку у России на сегодняшний день не так много осталось инструментов, которые позволяют ей претендовать на статус мировой державы. Вот, то есть это ядерное оружие, это где-то энергетические инструменты. Вот, то вероятность того, что в какой-то момент Россия может все-таки прибегнуть к ограниченному использованию ядерного оружия, вот, она достаточно вероятна. Вот, поэтому действительно эти опасения, они не на пустом месте.
Да, сакральный Крым, по-моему, годится. Ну, по-моему, да, ну вот на вот этот вот статус того объекта, который может угрожать существованию российского государства. Знаем мы личное отношение Владимира Путина к нему. 0800-300-403, номер прямого эфира. Слушатели обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, Харьковер. Вот вопрос к Алексею Мельнику. Вот смотрите, ну, мне кажется, вы извините меня, конечно, извините, ребята, за непарламентское выражение. Это все-таки предвыборные понты Путина. Вот он хочет как-то показать. Вот, Алексей, смотрите, а вот был случай с Турцией. Турция сбила самолет, и все нормально, все чин-чинарем, Путин даже не прыгает. Еще один момент. Если Путин будет рыпаться, Северный поток 2 накроется медным тазом. Это все понты Путина. Спасибо.
Спасибо, Алексей. Прокомментируйте, если хотите.
Ну, в данном случае, я говорю, если да, даже то, что наш уважаемый слушатель использовал термины, я думаю, за которые вряд ли стоит извиняться, потому что такими вот терминами лучше всего характеризуется поведение российского руководства. Примера, который он привел, инцидента с российским самолетом, сбитым турецким, турецким истребителем, вот он тоже по-своему показателен, потому что в тот момент казалось, что Россия и Турция на грани войны. Чем это закончилось, мы сейчас прекрасно наблюдаем, то есть там дошло до таких горячих объятий. Вот это как раз то, что, в общем-то, вселяет надежду, что в какой-то момент стороны понимают, чем это грозит. Дальнейшая эскалация, они останавливаются, в общем-то, если это не, ну, вряд ли это идет до партнерства с Россией в ближайшее время, со стороны стран Запада, Великобритании в том числе, но то, что лидеры в какой-то момент проявляют достаточно ответственность, чтобы не зайти дальше, там, как в том случае запрета от турецких помидоров, вот, чтобы не привести к дальнейшему разрастанию военного конфликта.
Алексей, вы согласны с тем, что аннексированный Крым — это такая кощеева игла Владимира Путина, и вот он будет бороться за ее защиту до последнего и так реагировать на все вот эти вот вещи?
Более того, я вам скажу, что когда не станет Путина там физически или как политического игрока, вот следующий, кто за ним придет, самый большой российский либерал, вот, наивно полагать, что он на следующий день откажется от Крыма. Слова Навального, которого Путин там пытается сгноить в тюрьме, о том, что Крым — это не бутерброд, это вам ярчайшее подтверждение. Данные социологических опросов российских, где больше половины населения по-прежнему считает, что это было хорошее решение, это вам как бы подсказка к тому, что Россия никогда не откажется от Крыма добровольно, по крайней мере, пока Россия в этих границах, в размерах этих границ, которые там есть. Проблема не только в Путине, но в данном случае он олицетворяет эту проблему.
Вопрос Игоря Кабаненко. Игорь Васильевич, ну, вот стартуют эти учения «Сибриз» 2021, 28 июня. В 6-м флоте военно-морских сил США заявили о том, что это, кстати, станет главной ударной силой на этих учениях, что 32 страны принимают участие, которые направят 5000 военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд из состава сил специальных операций и боевых пловцов. Это самые масштабные учения вот в истории в Черном море, Сибрис. Вот почему они такие масштабные? Какая цель этих учений?
Вы знаете, я сейчас вернусь к Сибири. Вы отметили, что они масштабные, и они это 21-е учение, но оно самое большое по масштабам по сравнению с теми, которые... По предыдущим репликам хотел бы добавить, если возможно, буквально очень
коротко. Да, пожалуйста.
Коротко, что вот, знаете, вот мы когда говорим «никогда», вот я, у меня вот так сложилось, есть там довольно значительный опыт еще службы во флоте Советского Союза. Я помню вот эти слова «никогда». Мы никогда не уйдем из дохлака, мы никогда не уйдем с там, пятой эскадры, там. Мы никогда не уйдем из Камрани. Понимаете, вот это никогда, вот думаю, что это является аргументом. Потому что всегда существует логика действий. И вот здесь она была на точке зрения со стороны Российской Федерации, с точки зрения международных признанных правил и норм, которые мы знаем очень хорошо были установлены еще после Второй мировой войны. И ведь можно продолжать. Но я еще раз хочу вернуться к тому, что вот никогда относительно возвращения Крыма я бы не использовал вот эту категоричность, потому что ситуация меняется довольно быстро, и я думаю, что мы еще много очень интересного и впереди. И Крым все равно будет в составе Украины. Вернется в наши родные пенаты, в нашу родную гавань. Теперь относительно Сибриза. Учение серьезное, все учение масштабное, и по району проведения, в общем-то, от Южной Бессарабии и до Херсонской области, Николаевской области, морские районы, морские полигоны, кстати, и там маневры с использованием разных группировок, разных, в том числе сил специальных операций, морская пехота, воздушные десантные подразделения, парашютные десантные, вертолеты, авиация. То есть это серьезное учение, партнерское учение. Это я хотел бы обратить внимание, что исторически это учение, американское учение, к которому присоединяются на добровольной абсолютно основе силы стран НАТО, силы Черноморского, кроме России, соответственно. И все это совместно отрабатывает очень много интересных и важных задач. Как по реагированию на кризисы в прибрежной зоне, на побережье, в море, так и по отработке очень важных совместных действий по предупреждению этих самых кризисов. Хотел бы также отметить, что вот уже стала практикой вот эта вот война на Вчань, учений, когда закрываются районы со стороны Украины для того, чтобы проводить учения совместные. А вот Кремль располагает вот в этих районах свои районы для проведения там артиллерийских, ракетных, создавая вот такие противоречия. Вот это является провокацией. Это серьезнейшая провокация, направленная там на фейс этих учений. Мы сообщения со стороны России относительно того, что они там... Это беспрецедентные заявления, что они там требуют эти учения... Так далее, это абсолютно не дело, потому что учения проводятся в территориальных водах Украины и в водах открытого моря, и на территории Украины. Это суверенное право нашего государства. И вот, в принципе, как бы ситуация остается напряженной, но я думаю, что все равно весь план учений будет выполнен. Отработки всех мероприятий пройдут на достаточно высоком уровне, в том числе отработки штабов. Это важно. Стандартные процедуры НАТО по деятельности штабов. Мы понимаем, все начинается с оперативных планов, с подготовки и рассмотрения соответствующих там задач и принятия решений командующими штабами. Это важнейшее.
Игорь Васильевич, а будут отрабатывать защиту украинского побережья вот эти все государства, страны, члены НАТО?
Вы понимаете, что безусловно это ведет к... После такой отработки такие действия возможны. Но мы должны тут четко понимать, опять возвращаясь к тому второму месседжу, что если будут защищать за нас, нет. Помогать будут, и мы это видим.
И все вот это направлено на то, чтобы помочь Украине создать соответствующую роль, которая показывает, что Украина одна не останется. Ну, если вы говорите о защите, ну, это наш функционал, это функционал каждой суверенности, которая не входит в какие-то союзы, ну, как НАТО и так далее. То есть вы, как бы, тут касаетесь серьезной темы, там, как НАТО, да, они существуют, они серьезные, но у нас очень большие, на мой взгляд, домашние задания, которые мы должны выполнить, и в том числе в военной сфере, и в военной сфере, я думаю, что это случится, и мы получим план действий по вступлению в НАТО, так называемый MAP Action Plan, и это будет развиваться в правильном и серьезном направлении. В любом случае, вот такие мероприятия совместные, мы знаем, что они проводились и раньше, допустим, учения танковых войск вблизи Херсона, которое проводилось совместно британско-украинское, то есть тоже вот каждое такое учение, это тоже сдерживающий фактор, который дает серьезные сигналы, что ну вот нельзя как бы беспредельно.
Вопрос Алексею Мельнику, к сожалению, заканчивается наше время. Вот еще один вопрос Алексею Мельнику хотел бы задать. Алексей, ну будут проходить эти учения в северо-западной части Черного моря, охватывая территорию Николаевской, Херсонской, Одесской областей, ну и в открытых водах Черного моря. Почему так нервничает Российская Федерация? Ну, далеко вроде бы от Крыма, который она считает своим. Ну вот заявляют о том, что хорошо было бы этим странам НАТО совместно с Украиной отменить эти учения, чтобы не было каких-то инцидентов.
Ну, первое, я хотел бы прокомментировать то, что мой коллега сказал, наверное, по поводу моих слов добровольной отдачи России и Крыма. То есть отдачи никогда. Я имел в виду, что Россия никогда не отдаст добровольно. То есть это может быть добровольно, принудительно. Вот, ну, это просто такое короткое замечание. Почему Россия нервничает? Одна из причин того, что она нервничает, и того, что сейчас произошло, это вот одновременно со всеми этими событиями в Москве проходит такая огромная конференция по вопросам безопасности. Вот. И те люди, которые, ну, я имею в виду представители стран, которые собрались, это можно так образно назвать антиамериканская, антизападная коалиция. Вот. Я думаю, что...
Вот ДКБ вот, такое, да, 21 века?
Нет, это гораздо шире, чем у ДКБ, но я в том плане, что Россия, наверное, нервничает. Раз вы вспомнили о ДКБ, то есть они пытались создать аналог НАТО. Из этого ничего не получилось. То есть Россия понимает свою слабость. И если вот пока вот сейчас удается Путину каким-то образом достигать успеха, я думаю, что все-таки это временный успех. Это вот демонстрация того, что один из слушателей сказал, понты, это демонстрация силы, это использование того, что Запад не хочет и не, или не идет на вооруженный конфликт. То есть это вот, скажем, вот шантаж, что без привлечения можно говорить, что это тактика государства террориста в международном масштабе. Вот, поэтому отсюда и нервы от ощущения своей слабости, ну и, наверное, некоторой степени от безнаказанности. Потому что Жириновский где-то сегодня его там цитирует, что он сказал, что никогда Запад и НАТО не будут воевать с Россией, мы можем потопить весь их флот, и нам ничего за это не будет. Вот как бы Жириновский один из тех глашатаев Кремля, который иногда подменяет Путина.
Ну, действительно, вот мы и столкнулись уже вот с такой принципиальной позицией обеих сторон, но для Запада она действительно принципиально, потому что крымские воды территориальные, это не единственные воды, которые, ну вот, нужны западным странам. Есть еще конфликты, допустим, в Восточно-Южно-Китайском морях, где та же Британия и США требуют свободы судноплавания, а Китай ее оспаривает и, наверное, внимательно следит за вот этим инцидентом у крымского полуострова. Спасибо большое нашим гостям. Это были Алексей Мельник, директор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова и адмирал запаса военно-морских сил Украины, бывший заместитель министра обороны Украины в 2014 году Игорь Кабаненко. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие. Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков говорит, что политики пиарятся на вопросе языка. Это касается и скандала вокруг отстрочки дубляжа фильмов и сериалов на украинском. Каковы перспективы принятия закона об олигархах? Может ли президент из-за этого распустить парламент? Зачем нужен закон о лоббизме? И почему Аваков на своем месте? И в конце концов, как работает сейчас украинская конституция? Во всем этом с Дмитрием Разумковым в субботнем интервью «Радио Свобода» говорила моя коллега Инна Кузнецова.
Як зробити так, щоб люди усвідомлювали, що це закон, який гарантує їхні права, а так само і обов'язки, щоб це була моя конституція?
Це дійсно і моя, і ваша конституція, і наша конституція, тому що це, якщо по-іншому називають конституцію, головний закон нашої держави. І насправді для будь-якої держави це є головним законом. І ви правильно сказали, коли кожен з нас буде розуміти, що це не якась просто книжка, це не якась ефемерна конституція, а це моя конституція, конституція, за якою я живу, закон, за яким живе моя держава, ми будемо сприймати це абсолютно по-іншому. Це не просто вихідний день, це не просто червоний день календаря, а це насправді день однієї з найкращих конституцій, яка є в Європі. Відверто можемо про це говорити. І сьогодні багато те, чого ми маємо, або до чого ми прагнемо, ну, наприклад, ми ж всі з вами прагнемо стати членом Європейського Союзу, членом НАТО. І якщо ми про це говоримо, то це також закріплено в нашій конституції.
Яка з статей чи з пунктів конституції для вас, як для громадянина України, є найважливішою? Я не питаю зараз про голову Верховної Ради, як громадянин.
Ви знаєте, там не може бути головної або не головної. Тому що це як пазл. Якщо ви приберете сегмент, то у вас картина буде вже неповна. Ви не зможете повністю зібрати цей або конструктор, або пазл, який буде працювати. Тому що кожна стаття, а іноді кожне слово в нашій Конституції настільки виважене, настільки правильно прописане, що якщо ви приберете, знаєте, з кому або слово, це буде дуже сильно впливати на суть цього документа.
Але ж за ці 25 років Конституція вже набувала змін і далі знову набуватиме. Бачите, кожна кома це багато чого значить, але є права і є обов'язки, які точно є положення, які необхідно не змінювати. І якщо здебільшого для держави, для розвитку держави важить там такі пункти, там як шлях України в альянс чи ще щось, то для рядових пересічних громадян важливо, що право на охорону здоров'я, право на освіту,
на безпеку.
І багато хто говорить про те, що воно записано в Конституції, але ж воно не виконується.
Це теж є проблемою, дійсно, особливо сьогодні, тому що коли складався текст Конституції, це було 25 років тому, і дещо дійсно змінилось, але ті речі, про які ви говорите, вони фактично були закріплені ще тоді. Якщо ви говорите про зміни, да, дійсно, вони вносились в Конституцію, але давайте пригадаємо, зміни до Конституції, ну, це непростий процес.
Все-таки, говорячи про права, от, наприклад, право людей на охорону здоров'я, це стаття 49 Конституції. І ті, хто займаються зараз реформою охорони здоров'я, вони кажуть, що ну точно вони не зроблять якісну реформу без змін до Конституції.
Ви, скоріш за все, говорите про страхову медицину,
так,
багато інших речей. Насправді, сьогодні говорити, чи це буде протирічити Конституції чи ні, трохи зарано. Можна виписати так закони, що навіть в діючих нормах Конституції це буде відповідати їм. Але об'єктивно, якщо ми будемо бачити систему, яка повністю буде вирішувати проблеми людей, і нам буде після цього необхідно внести зміни до Конституції, і суспільство це також буде підтримувати, то я впевнений, що як і забагато інших законопроєктів, які знаходяться і знаходились на розгляді Верховної Ради України, ми можемо отримати і 300 голосів, а може навіть і більше. Тут не повинно бути політики, тут повинна бути охорона здоров'я і забезпечення найціннішого, що є в кожній державі, це здоров'я і життя наших громадян.
Але ж без політики точно не обійдеться.
На жаль.
І отут моє запитання наступне. Україна зараз живе в парламентсько-президентській республіці. А як ви бачите з розвитку подальшого, чи це має бути парламентсько-президентська, чи президентська? Бо зараз дехто говорить про те, що парламент, здає свої позиції, втрачає велику суб'єктність?
Я не знаю, в чому він втрачає суб'єктність. Завжди в парламенті є різні погляди, різні фракції, якісь більше, якісь менше. В цьому скликанні парламенту є монобільшість.
Саме через монобільшість і виглядає так, що...
Ні, я дивіться, насправді цей парламент, це скликання парламенту Верховної Ради України, мабуть, ми найбільше живемо за законом про регламент Верховної Ради України, я намагаюся його не порушувати, до цього звикли, і, як мені здається, поважають колеги, тому я вважаю, що це правильний шлях. Тобто в цьому плані, якщо ми говоримо про суб'єктність по відношенню до закону, ми точно не пасемо задніх.
До речі, віце-спікер парламенту Олена Кондратюк, вона говорила в одному з інтерв'ю, що відбувається імітація парламентаризму. Наскільки я розумію, йшлося про те, що здебільшого законопроекти виходять з Офісу Президента, це зважаючи на монобільшість, і з її точки зору це і втрачає цю парламентську сутність.
Не знаю. Тут дозволю собі не погодитись з Оленою Костянтинівною. В мене з нею дуже добрі стосунки. Вона великий професіонал з досвідом. Якщо ми говоримо про закони, я тут теж не бачу великої проблеми, тому що є три суб'єкти законодавчої ініціативи. Народні депутати України, так. Президент України і Кабінет міністрів України. Тому що якщо частина законопроєктів йде з Банкової, це право президента, тут проблем немає. Так само від Кабміну. Насправді мені більше б хотілося бачити від Кабміну, тому що Кабмін є рушієм цього процесу. Ми фактично саджаємо дерево, а те, що його треба полити для того, щоб з'явилися квіти на ньому, це вже питання до Кабінету міністрів.
Наскільки Кабінет міністрів зацікавлений би був? Був би зацікавлений в законі про олігархів?
З точки зору рядового громадянина, пересічного громадянина, це цікавити буде всіх. З точки зору підходу, що вони отримують від цього закону, вони отримують більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу. Це для посадових осіб більш важливо.
Так.
Не для Кабінету міністрів, як для інституції, а для посадових осіб. Але це також важливо і для народних депутатів. Якщо ми говоримо про норму про декларування зустрічей, я взагалі вважаю, що вона правильна. Я не бачу проблеми, якщо б я тут зустрівся з кимось з великих бізнесменів, попив кави, проговорив якісь важливі питання не для мене особисто, не для них, а для держави, то чому я не можу про це сказати публічно, чому він не може про це сказати публічно.
Цілком можна.
Якщо це не корупція, то проблеми в цьому нема.
То ви з задоволенням зробите цю зустріч публічною?
Ні, публічно вона навряд чи може відбутися під камери.
Ви,
це ж не коректно.
Ви зможете зробити фото?
Абсолютно, да. Там хтось ще з колег говорив, що наперед можна це зробити. Якщо запланована зустріч, теж не є проблемою.
Наскільки депутати готові будуть натиснути кнопочку «за»?
Я думаю, що в першому читанні багато хто натисне кнопочку «за». ну, мабуть, не всі, тому що я знаю, що є альтернативні законопроекти. Щодо другого читання, я впевнений, що колеги будуть вносити свої пропозиції. Я буду вносити свої пропозиції. Я думаю, що ви також знаєте, що я, наприклад, вважаю, що повинна бути окрема структура, яка б вносила до цього реєстру. Для того, щоб потім ні у журналістів, ні у там, великих бізнесменів, котрі можуть потрапити до переліку олігархів, ні у чиновників не було питань в прозорості прийняття рішень. Тому що дійсно РНБО, там за Конституцією в нього немає станом на сьогодні таких повноважень. По-друге, закон прописаний на 10 років, я вже говорив, що ну, сьогодні ми маємо президента Володимира Зеленського і розуміємо, як він буде діяти. А після його каденції завжди буде, ну, необхідно буде мати запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь Україні в цілому.
Чи дозволить цей закон позбутися олігархів?
Дивіться, позбуватися з одного боку... Ми не повинні позбуватися великих бізнесменів. Ми не повинні позбуватися великого бізнесу. Ми повинні йому допомагати, тому що частіше за все він є головним платником податків.
Що кардинально змінить цей закон?
Я думаю, що він зможе унормувати відносини між чиновниками, публічні відносини між чиновниками і представниками великого бізнесу. Я, ну, мені здається, що повинен бути ще один закон до цього, 100%, це закон про лобізм. Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою «мінус». А в тому варіанті, який ми можемо побачити в Сполучених Штатах Америки, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон, вони декларують свої статки, вони декларують свої контакти і багато-багато іншого. І це точно допоможе вивести в публічну площину все негативне, що сьогодні, ну, на жаль, давайте будемо відверті, є в українській політиці, воно ще нікуди не пішло.
Так, як ви розказуєте, такий дуже, дуже прогресивний, суперовий закон, і всі депутати мали б цю кнопочку натиснути і проголосувати.
Я так не казав. А дивіться, тут... я сам, є позиції, які я повністю з ними погоджуюсь, я про це сказав, є речі, які будуть потребувати дискусії. Ну, в дискусії ж завжди народжується істина,
так,
правда?
Так.
Тому 100%.
З того, що вже є, от депутат Разумков бачить, з чим ви не погоджуєтесь.
Я вам сказав про РНБО, я вважаю, що це не повинен бути державний орган, плюс перелік осіб, які в нього входять, він не визначений. Тобто він може збільшуватись, зменшуватись. Якщо ми говоримо про те, що цей закон повинен працювати, ми також не можемо зробити, щоб через деякий час знову шановний Конституційний суд його зніс, наприклад. Да? Повністю відповідати повинен Конституція.
Я до чого веду. Президент Зеленський вже говорив про те, що якщо не ухвалять цей закон, то ледь не до розпуску парламенту.
Дивіться, ну я думаю, що я і президент, ми точно слідуємо Конституції, і насправді президент інше говорив, і буквально два дні тому, якщо не помиляюсь, де він навпаки казав про те, що там підстав і аспектів, які б сьогодні могли підвести під дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, немає. І це абсолютно правда, тому що згідно діючої Конституції, згідно діючої законодавства,
абсолютно,
підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає.
Але це він говорив публічно, а то не публічно.
Ну, я не публічно цього не чув. Я все ж таки орієнтуюсь на публічну політику, а додаткових розмов з Володимиром Олександровичем з цього приводу в мене не було.
Добре.
Я думаю, що вам він особисто це говорив?
Не особисто.
Ну, бачите.
До закінчення сесії буде ухвалено перше читання закону про олігархів?
Я думаю, що так. Строки вже виходять, якщо не помиляюсь, вони виходять 18 червня. Там потрібен час на опрацювання комітетом. Ну і теоретично, да, на наступному або через тиждень, ну, в залежності від комітету, коли він буде готовий до розгляду, ми зможемо його побачити в залі.
Законопроект про лобізм – це далека перспектива.
Я думаю, що ні, що ми будемо їм займатися, і незабаром все ж таки він з'явиться в стінах Верховної Ради України. Він буде непростий, я розумію, що буде багато і критики, але тут є два варіанти. Або не йти цим шляхом, далі закривати очі за те, що відбувається за лаштунками, або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою, відкрити її для людей, відкрити її для суспільства, відкрити її і для публічної політики, щоб вона відбувалася не під ковдрою, а так, щоб про це всі знали, бачили і розуміли, що тут немає якогось, кажучи російською мовою, подвоха.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».